Картошка ждет.
Давайте помолимся. Да вы знаете тропарь Рождества Божьей Матери? Да, нет?
Ну, бумажка.
Да, давайте ее споем. Рождество Твое, Богородица, Деву, радость возвести все сирени, себе Россия, солнце правды, Христос, Бог наш, и разруши клятву, дай благословение, и упразднись с медированным живот вечный. Что ж, всех вас приветствую, поздравляю с продолжающимся праздником Рождества Божьей Матери, потому что, как мы будем с вами проходить на литургике, мы уже с вами в прошлый раз проходили на литургике в прошлом году, что 20-й праздники, они празднуются больше одного дня, да, имеют еще и предпраздство, и попраздство, и последний день. Вот это попраздство именуется отданием праздника. Но мы сегодня приступаем уже непосредственно к изучению следующей части Нового Завета, той части, которая именуется апостол. То есть Новый Завет у нас разделен на две неравные части. Это Евангелие, да, которые в себя включают четыре Евангелия, и апостолы. И сегодня мы поговорим о каких-то водных понятиях, об апостоле. Но сразу надо сказать, что само слово апостол, оно переводится как посланник. И действительно, вот именно это наименование было применено к ученикам Господа нашего Иисуса Христа, потому что незадолго до своего вознесения на небо он своих апостолов послал на проповедь, дал им великое поручение: «Идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Именно вот этим словом были... Под этим словом апостола были объединены те книги, которые рассказывают по преимуществу о деятельности апостолов, либо содержат апостольское назидание, учение. То есть это книга «Деяния апостолов», да, где говорится о том, как трудились апостолы на примере двух первовековных апостолов Петра и Павла, и соборные послания, и послания апостола Павла. Да. То есть это все объединено под... общим наименованием апостол. Немножко отдельно стоит книга «Апокалипсис», потому что она, хотя и не относится к четвертому Евангелию, но в богослужебном плане, ведь вот богослужебная наша книга «Апостол», да, она не содержит в себе апокалипсиса, потому что просто апокалипсис за богослужением в настоящее время не читается. Ну и он как-то так немножко особняком стоит, хотя, несомненно, относится к канону новозаветных. Но, как бы то ни было, его вот в той богослужебной книге апостолов мы не найдем. Но вот вообще вот это разделение Нового Завета на два отдела Евангелия апостола, оно очень древнее происхождение. Но в частности, мы уже можем видеть в наименовании апостол вот для всех апостольских писаний, да, вот кроме Евангелия, у таких древнейших церковных писателей, как святой Ириней Леонский, Климент Александрийский, Тертулиан, то есть это разделение, оно для удобства, оно было в церкви, в общем-то, уже в первые века произведено. Что надо сказать о составе вот этой книги «Апостол». Ну, как я уже сказал, в первую очередь, это историческая, единственная историческая книга Нового Завета, это книга «Деяний». Помните, вот вообще все обычно книги Священного Писания, они и Ветхого, и Нового Завета делятся на четыре категории, да? Есть книги законоположительные, где по преимуществу вот какие-то основы заложены для Нового Завета, это четыре Евангелия. Есть книги исторические, да, вот для Нового Завета это книга «Деяний», по сути это история первой христианской общины. Есть у нас книги учительные, это для Нового Завета, это семь соборных посланий, я их просто перечислю, записывать можно, надо, как бы это вот на слух. Это одно соборное послание апостола Иакова, два соборных послания апостола Петра, три апостола Иоанна Богослова и одно апостола Иуды, брата Господня. Не путать с Иудой Искариотским. Еще 14 посланий апостола Павла. Я их тоже перечислю. Одно к римлянам, два к коринфянам, одно к галатам, одно к эфесянам, одно к филиппийцам, одно к колоссянам, два к солунинам, два к Тимофею, одно к Титу, одно к Филимону и одно к еврею. Ну и сюда же, ну уже просто некуда более не отнести, можно условно отнести книгу Апокалипсис, которая является пророческой книгой Нового Завета, единственной пророческой книгой. Хотя я опять... Нет, она имеется в виду пророческой. То есть именно сюда же имеется в виду к разделу апостол, хотя богослужебный апостол не входит. То есть, вот, но опять же, я хочу сказать, что вот это разделение книг как Ветхого, так и Нового Завета на вот эти категории, четыре категории, оно очень условно. Ну, потому что, например, то же самое четвертое Евангелие, оно содержит и пророчество Спасителя, да, там беседа о последних судьбах мира, то есть там есть пророческие элементы. В Евангелии говорится и о какие-то исторические моменты, да, где был Христос, что Он сделал, кому, с кем встретился, то есть там есть и исторические аспекты. В Евангелии есть и учительные моменты, да, это вот по сути все, что говорил Христос, да, его притчи, его беседы, это тоже как бы учительное. То есть, когда мы пользуемся этим делением четырехчастным, это, ну, пользуемся для удобства изучения, для того, чтобы просто там структурно как-то у себя в голове это все аккуратненько изложить. Что надо сказать относительно еще вот этого разделения. Что это разделение книг Нового Завета на Евангелие и апостол, как правило, актуально для богослужебных целей, да, потому что именно таковыми книгами, да, у нас с вами пользуемся мы, например, на литургии, да, там отдельно книга Евангелия, которая лежит на престоле, отдельно книга апостол, которая, как правило, там же в алтаре хранится, и ее чтец или диакон ее читает в определенный момент божественной литургии. Но как бы то ни было, вот в большинстве случаев у нас с вами все эти книги, четыре Евангелия и соборные послания, Деяния и Апокалипсис, вот издаются в такой небольшой книге, которая заглавлена «Новый Завет». Вот, это что касается каких-то общих сведений. Ну и теперь надо уже перейти к рассмотрению каких-то моментов исагодики, то есть исагодика это наука о какой-то о рассмотрении происхождения книги, даты, кто писатель, где он ее написал, причины, цель написания, да, методы, которым пользовался. То есть это вот сейчас, прежде чем изучать любую книгу, мы будем рассматривать, да, какие-то общие сведения. Ну и так как у нас самая первая книга, которая открывает собой вот этот раздел апостола, это книга «Деяний святых апостолов». И о ней мы будем говорить. Как уже видно из ее названия, что эта книга по преимуществу историческая, потому что будет говорить о каких-то трудах. «Деяния» вот дословно можно перевести словом «труды». То есть это труды апостолов по созиданию первой христианской общины, да, по выполнению того великого поручения, которое было Евангелием сказано. Да. То есть вот очень интересно, что Евангелие заканчивается, по сути, вот этим поручением «идите, научите», и вот уже «деяние» — это как смысловое продолжение Евангелия, где уже говорится о том, как они вот это все исполняли. Но при этом еще и помимо вот такого смыслового единства, да, апостола и Евангелия, надо понимать, что вот оба этих раздела, Евангелие и апостол, они знаменуют собой два периода в истории Церкви Христовой. Ну, первый вот период Евангелия, это по сути период евангельской истории, да, то есть, начиная с книги Деяний и далее уже начинается история Церкви. То есть, вот, евангельская история и история Церкви. И поэтому для нас книга Деяний, она очень нужна и очень важна. Почему? Потому что она сообщает важные сведения о том, с чего начиналась христианская Церковь. То есть, еще пока Христос был на земле, он только подготавливал, да, то есть вот это вот царство благодати, оно откроется только после его смерти и воскресения. Да? И вот как раз церковь, по сути, это прямая наследница тех благодатных даров, которые Господь через свою смерть и воскресение нам оставил. И, по сути, в книге Деяний мы будем видеть, как эти дары реально в жизни первой христианской общины, как они себя проявляли, как они укрепляли верующих, ну и до сих пор укрепляют, вот, продолжаем жить теми же дарами, которые излились на церковь в день Пятидесятницы. Ну, обо всем понемножку. Значит, по преимуществу книга Деяний, она строится подобно историческим книгам древности. А именно, что вот сейчас мы с вами, когда откроем учебник по истории, то мы обычно, как вот видим, вот все мы учились, вот открываем учебник по истории, там, например, рассматривается какой-то период, и там, например, параграф. Там параграф 1, политическое там положение, второе там какая-то
экономическое,
экономическое, там социальное, там, ну то есть там вот идут по блокам вот в плане различных сфер жизни общества в рассматриваемый период. В древности книжки писались не так, и истории писались не так. В древности история излагалась через призму конкретной личности. Например, жизнь Константина Великого, там, жизнь Юлия Цезаря. И через призму вот этой вот жизни, творений, деяний того или иного деятеля рассматривались те события и труды, которые вот, были совершены вот, в указанное время. И то же самое, и вот апостол Лука, ну, я о нем еще скажу, именно он и является автором и писателем, а не автором, упаси Бог, автором является сам Бог, потому что книга Боговдухновенна. А он как бы выступает как соавтор, писатель этой книги. Почему? Я сейчас скажу, почему именно он. Но как бы то ни было, именно по такому принципу он и будет строить свое повествование. То есть книга Деяний, она смело может быть разделена на две части. Причем первая часть будет говорить о жизни и трудах апостола Петра после воскресения Христова, да? А вторая о жизни и деяниях апостола Павла. То есть и вот через призму вот, деятельности вот этих двух выдающихся апостолов будет рассматриваться вся жизнь первой христианской общины. Ну, кстати, интересно, что почему именно так вот он, почему именно эти два апостола? Ведь на самом-то деле, ну, Петр согласен, да? Ну, Петр, да, ближайший апостол Христов. Но можно было взять Петра и Иоанна Богослова, ведь он... Иоанн Богослов тоже, он вообще был со Христом изначально, он был в числе первых учеников, которые были призваны спасти. А кто помимо него еще был призван самым первым?
Андрей.
Андрей, да. Андрей и Иоанн, они были учениками Иоанна Предтечи, и, услышав слова, что сиагнец Божий, берущий на себя грехи мира, пошли со Христом. И как бы можно было написать, вот Петр... И Иоанн. Ну, Иоанн достоин. Просто Павел достоин, но почему именно он? Ведь он же с Христом не ходил, его не слушал, к тому же был гонитель. На самом деле, тут, по всей видимости, был еще очень большой замысел. Очень большой, глубокий замысел. Почему? Потому что Петр и Павел являются как бы символами и, так скажу, яркими представителями двух разных направлений святости и двух разных типов апостольства. Почему? Потому что, вот смотрите, Петр, он был со Христом большую часть его земной жизни. Ну, и, по крайней мере, общественного служения земной жизни нет, потому что общественное служение Спасителя 3,5 года было, а жил-то он 33 года, понятно, что. Да, ну вот, но как бы большую часть событий, которые произошли со Христом, созерцал своими собственными очами апостол Петр. Павел не был, но при этом он тоже стал первоверховным апостолом, также много потрудился. То есть логика автора такая, что вне зависимости от того, был ли ты со Христом тогда или стал его последователем после, если ты трудишься, если ты веруешь и подвязаешься, ты наследуешь равную награду. Кстати, может, для Луки это тоже было актуально, потому что он не принадлежал к числу 12 апостолов. Это первая мысль. Вторая мысль, которую тоже можно указывать, что тут указывается равноспасительность путей христианской жизни. Петр был женатым человеком, скорее всего, имел детей. Но в любом случае, теща у него была, значит, жена была. Скорее всего, были и дети, потому что на тот период без детства это было, ну как такое, клеймо. Да, я думаю, что если бы Петр был бездетен, то, наверное, как бы об этом как-то было упомянуто, либо он и Христа об этом просил. Ну, то есть, как-то. А так, семейство Петрова, оно воспринимается, ну, как-то, ну, стандартное семейство. То есть оно ничем не выделяется. В один раз о нем упомянуто, что вот он был в доме у Петра, и там теща лежала больна. Ну, то есть, как бы, что, скорее всего, это и семейное такое, и детишки, и так далее. Павел был девственником и не, как бы, человек не женат. Потом, смотрите, тоже два типа подхода к вере. Петр был рыбаком, и, то есть у него подход как человека простого. А Павел был человеком крайне образованным, и у него подход, вот почитаем, и Петровым будет читать послание, и с отцом Иоанном будете читать благодарность. Павла послание, вы увидите, насколько вот разные вот подходы. У Павла там все так очень серьезно. И у Петра все серьезно. Но просто Петр это излагает простым языком, а Павел достаточно витиево. То есть это тоже, вот смотрите, можно указывать. А потом, кстати, важно, что их-то еще кое-что объединяет. Вот многое, что их различает, но одно их объединяет. И, наверное, я думаю, что это тоже учитывал Лука, когда выбирал этих двух человек как-то. Ну, ориентиров для повествования. Их объединяет то, что апостол Петр и апостол Павел имели некий период один богоотступничество, другой богоборчество. Ну, то есть, что они имели тяжкие грехи, ну, тяжкий грех, по сути, отступление от Бога, да, и вместе с тем покаяние их соделало достойными вот высшей участи. То есть, по сути, эта книжка и некий гимн покаяния. Вот ну, я так это могу понимать. Да. А, кстати, интересно, вот я еще один такой сейчас для себя выявил, пока говорил, такой аспект, вот именно различие, что апостол Петр был апостолом иудеев, да, и такой вот, ну, его классическая среда, а апостол Павел был апостолом язычников, да, то есть тоже. То есть, грубо говоря, Лука сделал очень мудрое, а, наверное, естественно, Господь ему так открыл такой, такой тип повествования, он очень сделал мудро, он взял и выбрал двух ярких представителей двух разных направлений апостольства. И через них описал, вот, что происходило. И, кстати, апостолы Петра и Павла мы называем первоверховными, потому что, не потому, что они потрудились больше других, потому что мы не можем говорить, кто из апостолов потрудился больше других. Хотя понятно, что апостол Павел там пишет в один момент, когда против него там восставали некоторые, он пишет, что вот он сколько-то был. Ну да, но ведь мы же, например, апостол Фома дошел до Индии. То есть, понимаете, тоже прошел многое. Ну, представьте, из Палестины в Индию добраться. Другие апостолы тоже дошли до края краю Вселенной, да, то есть понимаете, что это тоже сколько они претерпели. И поэтому, ну, наверное, нам очень трудно, как бы, градацию трудов апостолов, потому что у каждого из них были свои способности, свое состояние здоровья, да, то есть для кого-то, может быть, он не успел много сделать, но для того, учитывая его, там, не знаю, силы и возможности, он сделал больше, чем мог вообще там сделать там сонм людей. То есть, опять же, то есть поэтому все-таки большинство толкователей считают вот это наименование в церковной традиции апостолов Петра и Павла первоуховными, как указание на то, что они первоуховные в том, что они выделены в книге Деяний как вот, ну, показатели, как вот такие яркие образцы апостольского служения среди иудеев и среди язычников. То есть, как бы, что первоуховные именно потому, что о них повествует книга Деяний. Ну, потому что действительно, конечно, да, мы можем, мы, несомненно, свидетельствуем о том, что труды апостола Петра и Павла были велики, но понимаете, что просто мы не можем, как бы, их сопоставить с прочими трудами, потому что труды прочих апостолов тоже были весьма велики. А может быть, они, конечно, кто-то из апостолов, например, там они оставили своих каких-то текстов, но дойти до Индии, там тоже такую деятельность развернуть, это много.
А тем более древние.
И еще, кстати, очень важный момент, вот это Ян Затауст отмечает, что эта книга содержит в себе по преимуществу доказательства воскресения, и он же пишет, что именно в этом заключается главная цель этой книги. Но действительно, если бы Христос не воскрес, то Церковь Христова далее не развивалась, не была бы вообще основанная, ну как, основанная положил Христос на своей крови, да, а вот именно не была бы она, ну, обличена Святым Духом и не была бы далее в положении умножающейся, да, потому что это после сошествия Святого Духа на апостола происходит такой решительный переворот, и вот община начинает стремительно расти в геометрической прогрессии. Если бы Христос не воскрес, то, как писал апостол Павел, то вера, это тщетна вера ваша, тщетна и проповедь наша. То есть ничего бы не произошло. И действительно, то, что мы будем читать о чудесах и о том, как умножалась церковь, яснее всего свидетельствует о том, что вот Христос воскрес и даровал свою благодать своей церкви. И, кстати, вот именно поэтому в Великую Субботу, накануне наступления Пасхальной ночи, помните, в храмах читается книга Деяний у плащаницы. Вот именно потому, что эта книга, она свидетельствует о воскресении Христова. Итак, значит, автором Священного Писания, книги Деяний, в него входящий, является сам Бог, а соавтором, да, ведь любая книга, она, вот, Священное Писание, но носит богочеловеческий характер, да, потому что божественная истина открывается Богом, но она воплощается посредством навыков, знаний, умений, литературного творчества конкретного человека, который пишет для людей определенные эпохи, сообразуясь с понятиями, представлениями, которые он к тому времени возымел. Вот. То есть, что писателем этой книги является апостол Лука. И это легко доказывается, очень легко доказывается, потому что достаточно, ну, во-первых, можно сказать, что единство стиля, а да, но более всего самый легкий момент, который позволяет доказать, что эта книга именно Луке лежит, это взять и начать читать начало книги Деяний и начало Евангелия от Луки. Вот, значит, книга Деяний начинается такими словами. Первую книгу писал я к тебе, Феофил, то есть автор, писатель пишет о том, что у него была уже некая первая книга. О всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым Он явил Себя живым по страданиям Своим, ну и так далее. Открываем теперь Евангелие от Луки, самое начало Евангелия от Луки. И что мы читаем? Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудился мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть автор, писатель и Евангелия от Луки, и книги Деяний, он... Один и тот же, он пишет к одному и тому же человеку, некому достопочтенному Феофилу. И в книге Деяний он пишет о том, что это уже его вторая книга. И что первая книга это именно Евангелие, да, то есть он пишет, что вот Господь от самого начала до момента Вознесения. Кстати, интересно, если мы откроем последние стихи книги Евангелия от Луки, то мы увидим, что действительно он заканчивает свое повествование Вознесением Спасителя. И здесь он, по сути, в Деяниях, он просто вот это повествование вот как бы продолжает, вот таким образом, такой мостик логический, перебрасывается. То есть это, ну и, конечно, и древнейшее писание указывало, что древнейшие авторы писали, что эта книга принадлежит именно Перу. Апостол Луки об этом писали уже во второй половине второго века, и святой Ириней Леонский, и святой Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген, то есть, что в этом церковь уже была уверена изначально. Ну и к тому же, опять же, в самом же содержании, в частности, Лука, был, апостол Лука, был еще и в некоторых путешествиях апостола Павла спутником апостола Павла. И вот в этих путешествиях, где он был спутником, так он ведет повествование от третьего лица, а тут он, когда он путешествовал с Павлом, он ведет повествование от второго лица, он пишет «мы».
Как участник? Как участник получается?
Как участник, да. И действительно, вот сравнивая вот эти места с какими-то биографическими моментами Павла в послании, где он пишет о своих спутниках и так далее, мы узнаем, что действительно Лука тогда был спутником апостола Павла. Что касается того человека, которому адресовано это послание, немножко о Феофиле. Феофил, по всей видимости, был человеком знатным, проживал, по всей видимости, вне Иудеи, потому что Лука, он, ну, как бы он подробно описывает географию тех мест, где происходило, то есть, по всей видимости, с расчетом на то, что, что адресат, который не был в Палестине, он, по крайней мере, будет иметь представление о том, где там что находится, сколько шагов друг от друга. Вот это. То есть, возможно, Феофил был даже и не иудеем, либо иудеем рассеяния, либо он был обращенным язычником. Что, скорее всего, именно так. Почему? Потому что Лука-то тоже, он как бы был ориентирован на проповедь среди язычников. Да? Мы помним, что его Евангелие, оно содержало главную мысль показать, что Христос является спасителем всех людей. Да? Неважно, вот, к какому народу эти люди относятся. Ну и поэтому, по всей видимости, Феофил, ну, во-первых, то, что он был знатный, в этом нет сомнений, потому что его называют в написании Евангелия достопочтенный. Ну, а это такой, раньше к этим титулам очень серьезно все относились. Ну, кстати, сейчас мы уже не такой титул мы не имеем, хотя вот, например, в церковной традиции, к архиерею, там, ваше там преосвященство, высокопреосвященство, святейшество, да, к патриарху. То есть это тоже вот отголоски древней традиции обращения к власть имущих. Как бы, и то, что просто так обращаться, мы же не обращаемся там, ну, к Пономарю, ваше преосвященство. Да? Хотя, может, Пономарь там скажет, да, я такой, не смиренный Пономарь, но смиренный скажет, нет, я такого не достоин. Ну и то же самое все-таки, если бы этот человек не был таким сыновитым, уважаемым, то навряд ли бы, ну, апостол бы такой сарказм.
А почему он именно ему писал? Не кому-то другому?
Есть такое предположение, что вот этот Феофил, он для апостола Луки и для первой христианской общины был каким-то благодетелем.
Спонсор.
Ну и да, это спонсором. Да, ведь проповедь апостолов, она существовала на той же схеме, что и существует церковь христианская. То есть, что вот есть добрые христиане, которые, ну, единственное, что, может быть, я не знаю, там какие-то, как вот эти финансовые потоки были, но первая христианская община, там-то все понятно. Каждый, кто имел достаток, он приносил, вкладывал, там, ну, как-то все распределялось. Ну, я думаю, что, ну, и, конечно, были богатые какие-то состатели, в том числе и в императорском окружении люди, потому что апостол Павел прямо пишет, что и среди царского двора есть были люди, которые ну, сочувствовали этому. Ну, и еще и во время жизни Спасителя, мы помним, там была жена некого Хузы, который был домоправитель Ирода, то есть, в общем-то, это домоправитель царский, это очень важная должность, да, по сути, это как эконом казначей царского двора. И, ну, то есть, им еще во время жизни Христа многие женщины служили ему от своих имений, какие-то такие тоже состоятельные. И мы знаем, что и апостолы тоже там предпринимали, что-то какие-то пожертвования вкладывали. То есть, это было, у него там апостол Павел вообще будет целое богословие сбора. То есть не было вот какой-то такой вот финансовой стабильности в том плане, то, что вот как обычно там любая фирма может просчитать там прибыль, там расходы и так далее. Нет, вот все вот так вот, вот чем богаты, тем и рады. И вас, по всей видимости, возможно, вот этот Феофил, он оказывал какой-то христианской общине какое-то, ну, благоволение, и будучи сам христианином, да, может быть, там и способствовал тому, что христиане имели некий достаток, вот те христиане, а может быть, еще и проспонсировал, в общем-то, создание всех вот этих книг, которые происходили. Потому что создание книги — это тоже целый процесс, это и бумага, это, ну, на тот период они папирусом пользовались. Ну и все равно, как бы, что же, там иногда некоторые через секретарей апостолы писали, то есть от определенных писцов. То есть в любом случае, именно что этот Феофил был человеком непростым. Скорее всего, вот, да, это
какая-то... Мне кажется, он в Евангелии, в Деяниях упомянут, да.
Да, да. Ну еще, кстати, вот тут надо сказать, что некоторые толкователи, да, считают, что он жил в столице Римской империи, в самом Риме. Почему? Потому что когда там далее будет в конце книги Деяний Феофил, точнее не Феофил, а апостол Лука описывать то, как Павла привезли в Рим, он очень подробно будет писать, что вот там Павла там, Павел дошел до площади трех гостиниц, там была какая-то Апиева, ну, площадь, то есть там, сейчас вот я открою, вот, значит, вот это последняя глава, что вот 7 дней, потом пришли в Рим, тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади трех гостиниц. То есть такое ощущение, что для Феофила это было, ну, известное место. Да? Если места иудеев он описывает, да, Феофил достаточно, точнее не Феофил, а Лука для Феофила достаточно подробно, да, то что касается вот римских каких-то мест, ну, вот таких, он просто указывает, что, ну, как есть, когда. Поэтому Феофил мог быть и человеком, который имел некое влияние при дворе императора. Какое значение, вообще цель, какую преследовал апостол Лука, когда писал книгу «Деяний» для Феофила? Ну, очень простое значение, очень простую цель. Она здесь обозначена в первом стихе. Во-первых, это как продолжение того назидания и наставления, которое было дано при написании Евангелия, да, потому что, ну, как вот Евангелие закончилось на Вознесении, надо бы продолжить вот это мы говорим о книге Деяний, уже в книге Деяний. То есть это в первую очередь это как продолжение книги Деяний, ну и, естественно, вторая, вот помимо повествовательной цели, конечно же, была и более важная цель, это утверждение в вере, потому что Феофил, это обращенный ко Христу человек, да, понятно, что ему очень опасно быть христианином. Почему? Потому что христианство к тому времени уже было гонимо. И уже это было написание, мы об этом будем говорить, это уже, эта книга была написана, ну, по сути, наверное, во времена гонения Нерона. То есть, когда римский император был человеком крайне жестоким, нечестивым, и который первый из римских императоров воздвиг гонения на христиан. То есть, быть христианином было непросто. И не просто это мягко сказать, да, это просто было жизненно опасно. Можно было лишиться не только своего имущества, положения в обществе, но и здоровья и жизни. И поэтому, естественно, Лука, он пишет о том, что происходило с апостолами, еще и для того, чтобы показать, что Господь хранит апостолов, Он благословляет их труды, проповедь, совершается чудотворение. То есть, что церковь не оставлена, что в церкви живет Дух Святой, и что этот Дух Святой укрепляет всякого верующего человека. То есть, по сути, эта книга и повествование, и некое наставление в вере. И, кстати, для всех нас. Потому что книга Деяний – это очень светлая книга. Да, она показывает, что как церковь не душили первое время вот ее существования на этой земле, грешной земле, то, несмотря на это, церковь, она только лишь умножалась. То есть вот мы видим, что уже с самого начала жизни христианской общины, уже самостоятельной, да, вот жизни после сошествия Святого Духа на апостолов, на них начинают обращать свой взор начальники иудейского народа. Они-то думали, что убив Христа, уже его ученики рассеются, и, в общем-то, их надежды поначалу оправдывались, ведь до Пятидесятницы апостолы, они находились в таком состоянии страха, трепета. Помните, они там дверям затворенными там спрятались, все боялись, и хотя Христос им являлся, но вот они лишний раз, там нет ни ногой, там сейчас нас хватит, там еще что-то сделают. А когда они облеклись силой свыше, они почувствовали такую благодать, что им уже не страшно ничего было. Они, как апостол Павел, желали разрешиться и со Христом выйти, да, вот. И поэтому мы видим, что они безбоязненно, да, исповедовали веру, они безбоязненно осуществляли свою деятельность. Да, и это тоже некий плод Духа Святого вот, в сердце человека, вот, это мужество. Но как бы то ни было, то есть для Феофила это тоже было важно и нужно, и для каждого христианина. Увидеть, как Дух Святой уже с самого начала в церкви не просто живет и обитает, но реально укрепляет всех тех, кто в этом духе пребывает. Что касается времени и места написания книги Деяний святых апостолов. Книга Деяний оканчивается на том, что апостол Павел прибыл в Рим. Прибыл в Рим на суд императора, на суд кесаря, да, так наименовали римского императора. Вот церковной истории, из внешних различных источников и из посланий самого апостола Павла, мы предполагаем, что в Риме апостол пробыл где-то года два. Да, года два. Кончина, согласно преданию, кончина апостола Павла, она также была именно здесь, в Риме, в 67 году при императоре Нероне. По церковному преданию, которое отражено в нашем литургическом календаре, это произошло 29 июня, то есть по старому стилю, по новому 12 августа 67 года.
Что-то много разницы. 29 июля?
Июня.
А тогда август, это получается...
12 июля.
Да, да.
12 июля, да, по-новому, а по-старому 29 июня. 29 июня, дробь 12 июля. Все. Вот, все. 13 дней. Конечно, между этим первым судом у кесаря и казнью при Нероне было некоторое время еще. Почему? Потому что из церковного предания, из послания апостола Павла, мы знаем, что он еще одно предпринял путешествие, апост-миссионерское. Вот и в книге Деяний описано три миссионерских путешествия, а еще из его послания мы узнаем о четвертом миссионерском путешествии. Но об этом всему свое время, да, вот сейчас не будем пока перегружать информации, вот такой вводный наш курс. Но просто надо иметь в виду, что еще был некий период, уже после этого апостол был схвачен и предан казни. То есть можно предположить, что если апостол был казнен в 67 году, ориентировочно, да, это еще все отчитывает от пожара в Риме, потому что причиной казни, поводом для казни стал некий пожар в Риме. Там вообще этот император Нерон был человек явно нездоровый. Его, сейчас бы, наверное, какой-нибудь диагноз ему выписали бы. Наверное, как минимум, это мания величия. Почему? Потому что он, хотя и был императором, он считал еще себя великим поэтом. Ну и он очень странным образом черпал себе вдохновение. Он решил воспеть пожар Троя, для этого ему надо было посмотреть на какой-то же такой пожар, вот такой вот, что аж полыхало, горе-горе ясно, чтобы не погасло. Да, и в результате он поджег им, да, за свою столицу, и, ну, явно нездоровый человек. И с балкона императорского дворца он наблюдал и вдохновлялся, как горит его столица. Но в результате жители города, они как-то узнали, видно, видели представителей, ну, императорского окружения, которые там с факелами бегали. Ну, то есть как-то пошли слухи, что это их замечательный император чудит. И надо было, чтобы избежать народного возмущения, потому что, ну, что же это такое-то, как его взял, это столица, это такой вред колоссальный был нанесен городу. Ну, конечно, наверное, он написал какой-то...
Да, стихи-то он написал.
И вот это интересно, да, я не могу сказать, но, наверное, вдохновение получил. Да, хлеба и зрелищ. Вот. Но как бы то ни было, для того, чтобы отвести из себя подозрение, надо было найти
христиан,
тех, в ком бы сомневались и без того, вот, в благонадежности кого. И как раз это были христиане. Почему? Потому что... То есть до Нейрона римская власть не разделяла иудеев и христиан. Для до Нейрона все вот римские правители думали, что христиане и иудеи это одно и то же, просто вот они веруют в одного и того же Бога, просто вот там разные какие-то подходы, да, грубо говоря, как разные течения одного и того, одной и той же конфессии. А тут как раз христиане там ничем еще вызывали подозрения, потому что, смотрите, они вели очень тайный образ жизни, они не участвовали в каких-то общегосударственных жертвоприношениях. Ведь, понимаете, для Римской империи культ – это была часть твоей лояльности действующей власти, потому что император обожествлялся, перед ее статуями воскурялись благоухания, да, то есть, ну, и поэтому то, что вот ты приходишь на какие-то торжества, в том числе и в честь памяти божественнейшего императора, и там, ну, какие-то участвуешь в неких ритуалах, это знак твоего верноподданства. Они этого уклонялись. Потом еще что? Узнавали, что они там, ну, они же собирались там где-то в катакомбах, ну, то есть как-то все сокрыто. А когда по ночам, а это что, катакомбы, это кладбище. Какие-то группки лиц собираются ночью на кладбище, а потом еще уклоняются от шумных каких-то увеселительных мероприятий, то есть чем они там занимаются, еще кто-то там услышит, что они едят чье-то тело, пьют чью-то кровь. И там вот далее уже вот начинается работать фантазии, все нездоровые фантазии, которые только можно было применить. Ну и к тому же, кстати, иудеи еще подогревали для того, чтобы против христиан развернуть чужими руками расправу, они, кстати, такое периодически делали, это мы в книге «Деяния» узнаем, то, что они, вот, естественно, ну вот, этим тоже пользовались, эти слухи только лишь еще больше подогревали. И получилось, что когда Нейрон, ну, искал, на кого эту вину свалить, по-другому не назовешь, да? Тут вспомнили о христианах. Ну и, конечно, он сказал, да нет, да что вы, я и этот. Вот, это христиане все. Ну и началось. И далее вот начинаются страшные вещи, потому что Нейрон-то он, ну, был человеком специфичным, мягко сказать. И вот он начал, сам показал пример гонения на христиан. И причем делались очень нездоровые вещи. Он там делал, как бы, он брал христиан, их вешал на какие-то, привязывал к столбам, как-то, ну, поднимал от земли, то есть вот так вверх, и зажигал. И ночью вот он гулял. Вот.
Фонари есть, такие, ну, да?
Явно, да, у него, как его, что самое интересное, что и умер он, конечно, соответствующим образом, потому что все-таки ему не удалось избежать восстания, потому что оно потом все равно его настигло. И, боясь быть убитым, он кинулся на меч, ну, сам, то есть, покончил жизнь самоубийством, со словами, какой поэт помирает, ему, сам себя пожалел. Да, литература мировая лишилась...
Поэта.
Да, лишилась известного таланта, да. Вот, ну то есть, ну как бы то ни было, то есть, если апостол где-то в 67 году пострадал, если между первым, между узами апостола Павла и вот этим страданием было, ну, какой-то, ну, солидный все-таки период, потому что он успел еще в 4-м миссионерское путешествие съездить, то где-то послание, то есть книга Деяний была написана где-то в 63-64 года. Где-то в этот период и было написано в Риме, да, потому что Лука, вот он заканчивает это повествование на прибытии Павла в Рим. Вот, ну, как бы, еще что сказать про книгу Деяний, что она все-таки достаточно объемная по своему содержанию. Ну, кстати, у Луки и Евангелие тоже объемное, и книга Деяний 28 глав в этой книге. Да, и уже со следующего занятия мы с вами начнем последовательно все вот эти главы рассматривать. Ну, а сейчас я иду на тот курс. И уже потом приду, будем говорить о, далее о таинствах. Это вас сегодня не так много, как в прошлый раз.